Мир Божий вам, братья и сестры. Мы прочитаем текст Священного Писания, который мы читали прошлый четверг, и сегодня также прочитаем этот текст. 20 глава Евангелия Матфея. Мы прочитаем с 17 по 28 стихи. 17 по 28, чтобы нам лучше запомнить, лучше и больше уразуметь то, о чем здесь говорится. Итак, 17 стиха. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам, книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, биение, распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сынов Завидеевых и сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один и по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим?» Услышавши сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же подозвал их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе за тихое, благоприятное время, дарованное нам по милости Твоей, для того, чтобы собрать нас еще и еще в дом Твой, наставить нас, научить нас, напитать нас Твоим небесным хлебом. Благодарим Тебя, Господи, за эту привилегию, за эту честь, ибо это Твоя забота о нас. Это Твое благоволение к нам, это милость, которую Ты оказываешь нам. Господи, мы так часто не разумеем Твоей благодати, Твоего расположения. О, Господи, Ты нас научи больше и больше ценить и дорожить это время, которое Ты предоставляешь, для того, чтобы нам побыть в общении с Тобою, а также друг с другом. Господи, помоги нам также ощутить жажду слышания Слова Твоего и жажду общения с Тобою в доме Твоем. Помоги нам в этом, Господи, я осознаю, что мы еще так далеки от совершенства, от той жажды, которую в действительности должны мы иметь, как дети Твои, как Твои ученики. И пусть наше пребывание здесь, в этом доме, в этом общении, будет пребыванием, во-первых, славой для Тебя, Господи, для Тебя, а также утешением и радостью для нас. Господи, пусть этот час общения будет часом восприятия Твоего Слова нашим внутренним духовным человеком, а также, чтобы нам понять это все. Ты сам открой наш ум к разумению Священного Писания. Благослови тех, кто отсутствует по самым различным причинам. Мы не знаем, где находятся многие, но Ты тот, который обозревает всю Вселенную, не только нашу крохотную землю. Поэтому благослови каждую душу, особенности больных наших и стареньких, которые не могут посещать уже по причине здоровья, не могут быть вместе с нами. Господи, мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы второй раз сегодня обращаемся к этому отрывку Священного Писания. 20 глава Евангелия Матфея, 17 по 28 стихи. И если вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили также на эти прочитанные стихи, и мы обратили внимание на поведение людей в экстренных ситуациях. Об этом говорили. Вот, обратили внимание, о чем говорил Христос, и почему иногда получаются какие-то казусы вот в такой ситуации среди народа Божьего. Мы обратили наше внимание, что неправильное понимание Священного Писания иногда ведет нас к тому, что мы делаем неправильные выводы. Следующее неправильное понимание Царствия Господа нашего Иисуса Христа. И некоторые вопросы, или вернее, мы рассмотрели некоторые примеры библейские, как это случилось. Сегодня я хочу обратить наше внимание на следующее, а именно негодование в народе Божьем. Это серьезный урок, который мы черпаем с этого фрагмента Священного Писания. То, о чем здесь говорится. Я сознательно упускаю очень важный стих, на него мы обратим в последующее время, не сейчас, а в последующее время, именно вопрос Господа Иисуса Христа: «Можете ли вы пить чашу мою?» Вот, и Он сделал утвердительное указание, что вы будете пить, Он сказал ученикам. Нравится вам или не нравится, хотите или не хотите, но вы будете пить, и крещением, которым я крещусь, вы также будете креститься. Это очень серьезная тема и истина, которая заложена в этом тексте Писания, очень ценна, хотя истина вся ценна, не только та, которая в этом. Но для нас это очень серьезный урок. И мы отдельно посвятим этому стиху наш час с вами. Сегодня обратим внимание на то, что здесь мы прочитали в этом отрывке Священного Писания, 24 стих. «Услышавшие сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев». Так вот, оказывается, дорогие мои, что негодование – это недовольство, это осуждение, это даже наговоры своего понятия. Так вот, посмотрите, и где это? В народе Божьем. Так вот, они бывают, к сожалению, они бывают. Для этого есть самые разные причины, для того, чтобы вот эти негодования возникли. Они бывают справедливые, бывают и несправедливые. Вы знаете, что в книге Неемии, если вы откроете книгу Неемии, 5 глава, то вы найдете интересный пример. 5 глава книга Неемии, то если вы будете читать Паралипоменон, там после него будет книга Ездры, а потом книга Неемии, чтобы вам легче искать. Так вот, в пятой главе, когда вы прочитаете, вы увидите здесь, что сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих иудеев. Что случилось? Почему в народе Божьем негодование? Оказывается, что бедные люди из иудеев Вот они желали бы доставить хлеб и кормиться и жить. И некоторые были, которые закладывали свои поля, вот, виноградники, домы, и даже отдавали в рабство своих сыновей и дочерей. Для чего? Для того, чтобы платить подати царю. Вот. А другие, наоборот, они все это имели. Вот, и получалось вот такое, такое неравенство. Вы знаете, когда Неемия говорит 6 стих, я услышал ропот и такие слова, я очень рассердился. Вот, и он начал делать выговор для своих братьев. Так что, как видите, негодование имело справедливое основание, почему эти люди негодовали. Так вот. Или же, скажем, когда вы будете читать Деяния апостолов, 6 глава, вы вспомните, что там также произошел ропот на еленистов, или что там их, среди еленистов, что их вдовы, они были пренебрегаемы в раздаянии хлеба. И ученики осознали, что их часть вины в этом есть. Но в большинстве своем случаев негодование несправедливый. Вот, обратим наше внимание к прочитанному тексту. Посмотрите, мирная обстановка, ученики, народа больше там вокруг них никакого нету. Одни ученики, Иисус Христос и 12 учеников. И вдруг вот в такой мирной обстановке ситуация была самая обыкновенная, ничто не предвозвещало никакой бури, недовольства. И тут взрыв недовольства, ропот, негодование. И в какой среде, заметьте, это лучшие люди, я бы сказал бы, на всем земном шаре, потому что это были те люди, кого избрал Господь для того, чтобы они были Его посланниками, Его апостолами. И вдруг в этой среде взрыв негодования, притом в присутствии самого Господа. Если бы, скажем, Его еще не было где-то, это другой вопрос. Итак, давайте мы посмотрим на некоторые моменты. Почему получился негодование? Почему в народе Божьем иногда в мирной, ничего не предвещающей обстановке и вдруг бывают вот такие взрывы непонятные? Так вот, честолюбие – это одна из главных причин негодования. Честолюбие, запомните это слово. Честолюбие. Так вот, Иаков и Иоанн вместе с матерью подошли к Иисусу Христу. Им пришла мысль не просто быть в царстве Иисуса Христа министрами или первыми людьми, но им пришла мысль, чтобы быть рядом с Иисусом Христом, восседать на престоле славы. Господь как царь вселенной посредине, Иоанн с одной стороны, Иаков с другой стороны. Я не думаю и я не считаю, что в этот момент Иаков и Иоанн, да и их мать, что они думали о том, что все другие 10 апостолов, они недостойны были того, чтобы сидеть на таких местах. Абсолютно нету. Просто они посчитали, что пока те додумаются и пока те дойдут, то лучше мы тут сразу пока поближе, мы тут же и спросим, тем более, что мы в родственных отношениях с Иисусом Христом. А то, что другие 10 учеников тоже были честолюбивые, у них не было никакого сомнения, они точно так же понимали, что и другие тоже могут это сделать. Так вот, их просьба есть результат абсолютного честолюбия. Что такое честолюбие? Я не знаю, знаете ли вы это слово. Честолюбие – это внешнее проявление Желание иметь не просто успех, а иметь почет, иметь славу и иметь уважение, то есть быть в центре внимания. Вот честолюбие. Я не знаю, бывает ли у вас такое состояние, что вам хочется быть в центре внимания, а тут кого-то другого поставили в центр, а вас обошли. И что тогда у вас в вашем сознании? Вот это есть честолюбие. Конечно, слава Богу, что у вас никого не было подобной ситуации. Так вот, это честолюбие. Честолюбие, оно настолько свойственно христианину, вот, что он может совершить под воздействием честолюбивых вот этих желаний, он может совершить любое преступление. Вы не думайте, что для того, чтобы быть преступником, это нужно быть совершенно испорченным человеком. Посмотрите, книга «Бытие», 4 глава, первое преступление, совершенное на земле. Брат убил брата. По какой причине? По причине честолюбия. Его жертва принята, а жертва Каина не принята. И что Господь говорит? Почему ты огорчился, Каин? Очень сильно огорчился. Даже лице его поникло. Почему? Потому что в нем горела вся внутренность его. Как это могло быть, что меньший брат обошел меня? Тогда как он старший брат, его должно было быть все принято. Поэтому, милые мои, нам нужно сегодня уразуметь, какие ужасные последствия вот этого безобидного и сокрытого внутреннего чувства христианина. Честолюбие. Злой Аман решил не просто убить Мардохея, а он решил истребить всех иудеев. Почему? Потому что все кланялись Аману, а Мардохей не делал этого. И что? И он возгорелся. Как это так? Все его почитают, он в центре внимания, и вдруг какой-то потомок евреев, иудеев, да еще и из пленных иудеев, пренебрегает этим. Он не кланяется, не падает перед ним. И вот это вот честолюбие настолько сильно потрясло Амана, что он не просто решил убить одного Мардохея, но истребить полностью все потомство иудеев, которые были в плену. Вот оно, безобидное, казалось бы, состояние человека. Вспомните хотя бы реакцию, когда возвращались с победы и Саул, и Давид. Женщины пели в радости, в ликовании перед Господом, и они пели песни, такие безобидные, что Саул победил тысячи, Давид победил десятки тысяч. Безобидная ситуация, идут взрыв негодования. Ему недостает только царствия, все. И копье бросается в Давида и один раз, и другой раз. Вот что делает честолюбие. Так вот, давайте обратимся к прочитанному тексту и посмотрите реакция 10 учеников. Негодование, честолюбие. Заметьте, что желание Иакова и Иоанна и их матери нельзя назвать грехом. Это не были греховными желаниями. То, что они не понимали, о чем просить, это другой вопрос. Христос говорит, не знаете, чего вы желаете, да. Но их нельзя назвать греховными. Так вот, они, остальные 10, они были точно же такие гордые и честолюбивые, как и эти. Они точно так же имели и желание, и хотели бы сидеть возле Иисуса Христа, как и эти двое. Но проблема в том, что эти двое опередили их. Вот как оно бывает, дорогие мои, что негодование обычное явление среди народа Божьего. Почему оно возникает? Когда мы делаем подобные поступки, и когда в нас проявляются подобные какие-то действия или явления, мы делаем к себе снисхождение. Но как только мы видим, что кто-то делает подобное то, что мы делаем, нас сразу негодование. Негодование на те грехи, которые мы свободно позволяем себе делать. Вот что получается в нашей жизни. Негодование не потому, что Иоанн и Иаков согрешили. Нет. А негодование потому, что это гордость. Как это так? Почему они должны сидеть? А мы что, разве хуже, чем эти двое? Так вот, милыми, гордость – это ужасный грех. И негодование десятерых – это уже был грехом. Если первые двое просили у Христа, чтобы сидеть, это был результат непонимания их Писания, непонимания Царствия Божия, но грехом этого нельзя назвать, то негодование десятерых – это уже был грех. Потому что это гордость двигала этим. Поэтому вот оно, последствия, дорогие мои. Ужасный, ужасный древний грех. Иуда в своем послании, 6 стих, он пишет интересные слова здесь, посмотрите. «И ангелов, не сохранивший своего достоинства, но оставивший свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». И тут целое, еще можно и дальше читать, чтобы понять действительности, что да, гордость – это действительности грех и преступление. Так вот, посмотрите, ответил этим двоим и матери, ответил именно вот таким образом наш благословенный Спаситель. Но когда взрыв недогодования и недовольства возник среди десятерых этих, тогда заметьте, что делает Господь. Так нельзя оставлять. И Господь берет и подзывает всех и начинает объяснять им секрет величия. В чем заключается величие христианина, я так и понимаю. Второе, на что обращаю ваше внимание, секрет величия христианина. Удивительная реакция, посмотрите. Для Иакова и Иоанна он сказал о том, что их желание, просьба, действительности от непонимания, от незнания. Так вот, но чтобы стать гражданином Царствия Божия, Царства Небесного, нужно взять крест и отречься от самого себя, то есть стать причастником страданий и смерти Иисуса Христа. Перед этим он только что говорил, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь. Так вот, взять крест, отрекшись от самого себя, так сказал Господь. Итак, кто хочет следовать за мною, возьми крест свой, отрекись от себя, отвергни себя и следуй за мною. Итак, наставление для десятерых. Что говорит наш благословенный Спаситель? Он говорит о нормах и правилах жизни для тех, двух категориях людей. Что это за категория людей? Одна категория людей – это мир, у них свои нормы и правила жизни. Вторая категория людей – это сыны Царствия. Это те, кто в Царстве Господа Иисуса Христа. У них совершенно другие нормы и правила жизни их. И они не просто отличаются друг от друга, которые иногда трудно понимать верующим людям, они совершенно противоположны. Тут абсолютно не нужно владеть семью пядями во лбу для того, чтобы понимать правила и нормы жизни мира и правила и нормы жизни сынов царствия. Они, естественно, как ночь и день. Это только слепой человек, он не отличает ночи от дня. А если он просвещенный и он имеет знания, то, естественно, всякий нормальный человек делает это отличие. Поэтому они абсолютно противоположны. И истинно велик тот человек, по-настоящему велик тот человек, который больше других посвящает себя на служение другим. Вот, жертвуя собой, больше других жертвует, а не тот, кто больше имеет, не тот, кто больше получает, а тот, кто больше всех отдает. Вот кто по-настоящему велик в Царстве Божьем. Как видите, совершенно другие правила. Посмотрите, он говорит, Иисус подозвал и говорит, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют над ними». Вот правила, нормы, правила поведения людей этого мира. Если хочешь быть великим, значит, нужно не бояться и не жалеть, даже через трупы переступать тех, которые впереди тебя. В Царстве Божьем совершенно не так. Абсолютно. Царствие Христа велик, кто больше других содействует духовному благополучию для ближнего своего. Вот кого можно назвать больше других. Вот почему Господь, когда сидел возле сокровищницы и наблюдал, кто сколько ложит, и никому из них Он не сказал ничего, но только когда бедная вдова положила две лепты, Он сказал, она дала больше всех. Вот кто по-настоящему велик в Царстве Божьем, в Царстве Господа Иисуса Христа. А ведь было всего только две лепты. Так вот, Он хочет сказать этим десятерым, ваше негодование уподобляет вас вот этим князьям, которые в мире любят господствовать, любят почести, любят славу. Различие методов, господство и владычество в моем царстве абсолютно недопустимы. Это не для моих, не для моих последователей, это не для моих учеников. Вот что хочет сказать нам Спаситель наш. И не только это запрет. В моем царстве не может быть господства. В моем царстве не может быть, чтобы кто-то владычествовал над другим. Хорошо. А вы скажете, а ведь все-таки и в Царстве Христа тоже бывает различное положение. Бывают тоже великие христиане, великие служители, а бывают и мелкие. Так в чем же различие? А вот наш Господь и говорит, хорошо, я отвергаю нормы и правила поведения этого мира, я предлагаю вам свои нормы и правила поведения. Так вот, Он говорит, итак, кто хочет между вами быть большим, поднимите руку, если так можно выразиться. Кто хочет? Ну, нам же хочется быть большими, правда? Нам хочется быть великими, тоже в Царстве Божьем. Ага. Если вам не хочется быть великими, тогда вам не хочется быть слугами и рабами. Потому что те люди, которые хотят быть великими в царстве, те люди хотят быть рабами, хотят быть слугами. Так написано. А кто хочет между вами быть большим, тот да будет вам слугою. А кто хочет быть первым, тот да будет вам рабом. Вот оно, милые. Это величие, это путь к величайшему превосходству. И этот путь к величайшему превосходству, заметьте, он лежит через глубочайшее смирение и лежит через посвященность и лежит через жертвенность, то есть через готовность служить другим людям, служить своему ближнему и даже врагам. Это путь, который ведет к превосходству. И в этом нет никакого греха. Так вот, для того, чтобы стать мудрым, Господь говорит, в действительности, для того, чтобы быть мудрым, по-библейски нужно стать безумным по-человечески, по-мирскому. Вот путь, дорогие, другого нету. Почему? Потому что мудрость этого мира Бог превратил в безумие. Это с божественной точки зрения. И поэтому эти люди, на которых мир смотрит как на безумных людей, это люди мудрые. Вот оно, чтобы стать мудрым, нужно стать безумным. Для того, чтобы стать великим в этом в Царстве Божьем, нужно стать абсолютно немощным в этом мире, ничего не стоящим. Нужно стать как пыль, говорит апостол Павел. Мы как пыль, как грязь для многих людей, попираемые. Но в очах Божьих это великие люди. Вот оно что. Самый-самый, что ни есть по-человечески, простой человек, даже малограмотный человек, ничего не знающий, но если он в действительности рожденный свыше, и он сказал всего несколько слов, свидетельства для того, чтобы кто-то уверовал в Бога, это ценится несравненно выше, чем самые великие победы современных полководцев. Вот оно к чему ведет. Посмотрите, мы называем Павла великим апостолом. И вы согласны с этим, да? Что Павел – великий апостол. По-библейски, по-евангельски это так и есть. Но посмотрите на Павла, как он говорит о себе. Наименьший из всех святых. Кто хочет быть большим, будь наименьший. Посмотрите, Павел – великий ученый, он воспитывался у ног Гамалиила. И в том, что он был великим ученым, нет никакого сомнения. Помните, один человек, когда слышал его выступление, говорит, «Павел, великая ученость довела тебя до безумия». А Павел говорит, «Я все почитаю за сор, абсолютно ничто». Ради познания Господа Иисуса Христа. Более того, Павел, как образованный человек того времени, и когда явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, и когда Христос пришел спасти в мир грешников, он говорит, из которых я первый. Вот величие, дорогие мои. Величие, проверяйте себя, секрет величия христианина. Третье, о чем здесь речь идет и что нам говорит этот урок, и это истина. Христос есть истинный пример для истинного величия. Он в действительности велик. Мы не можем говорить, конечно, в русском языке слово «велик», мы говорим «великий апостол», и мы говорим о Христе, великий муж Божий, великий-великий. Но если брать в прямом смысле этого слова, то он один велик. Все другие в сравнении с ним никакого величия не имеют. Вот кому уподобляются не только апостолы, но и все сыны Царствия Божьего. Они должны уподобляться, смотрите, 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот оно величие. Кто хочет быть великим, кто хочет быть первым, будь рабом, будь как слуга. Вот оно, образец смирения и жертвенности. Христос был лишен абсолютно всякого величия, когда пришел на землю. Посмотрите, пророк Исаия, 53 глава. Смотрите, что здесь говорится о Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе. 53 глава, 2-3 стих. Смотрите, «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли, и нет в Нем ни вида, ни величия». Он был лишен абсолютно всякого величия, когда пришел в этот грешный мир. Во-первых, потому что где он родился, где тот роддом, в котором родился наш Спаситель? Это сарай или пещера, там, где скот стоял, в яслах для кормушки. И вот дальше, смотрите, что говорит пророческим оком Исаия, как будто бы он жил во времена Иисуса Христа и видел отношения тех людей, которые видели Христа. И он говорит, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который бы привлекал нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое». Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Милые, кто сегодня из современных христиан может вот выдержать вот такое издевательство, как выдержал наш благословенный Спаситель, будучи абсолютно святым, будучи в действительности вседержителем, но воплотившимся? И вдруг ни вида, ни величия, презрен, умолен, и более того, мы ни во что ставили Его. Да разве из Назарета может быть что доброе? Да ты ж глаза протри, хочет сказать ему его друг. Вот оно что. Он не был облачен царской одежды, но принял образ раба. Помните послание филиппийцам, 2 глава? Апостол Павел говорит. Если Христу и служили, мы находим в Евангелии примеры, что кто-то служил Христу, то если Христу и служили, то служили как бедному и нищему, не имеющему ничего, потому что птицы имели гнезда, лисицы нори, а он не имел где голову преклонить. Поэтому служение Иисусу Христу – это было служение нищим, бедным, жалким, обездоленным людям. Это была подачка. Вот оно что было. Он являлся образцом терпения и мужества. Никто никогда в этом мире не терпел такого противодействия в служении, как терпел Христос. Посмотрите на сегодняшних современных тружеников. Малейшее неудобство – какое-то со стороны тех, там, где он несет служение, и сразу взрыв негодования. Сразу люди бросают и ключи, бросают служение, бросают церковь. Все, больше моей ноги здесь, в этой церкви, не будет. Милые, уж кому-кому, а нашему Господу было предостаточно причин, чтобы махнуть рукой и сказал: «Отче, все, я не могу больше, я им принес вечную жизнь, я им принес царствие, а они отвергли меня, они меня ни во что ставят, они презирают меня, все, мало того, еще и на крест меня вознесли. Господи, все, иду к Тебе». И вы думаете, что его бы слава бы померкла бы от этого, если бы весь мир погиб? Он как пребывал в вечной славе, так и пребывал бы в вечной славе. Но он показывает пример сегодня. Вы мои ученики, я вас избрал на очень великое дело. Поэтому посмотрите, кто я. Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы, мало того, чтобы послужить и ноги вам помыть, ученики, а для того, чтобы отдать душу свою, жизнь, Вот оно, величие, настоящее величие. Кто велик в Царстве Божьем? Не те, которые господствуют, а те, которые как рабы, как слуги. И Христос показывает нам сегодня пример. Сегодняшние служители, они думают о почете, они думают о довольстве, поэтому они такие нервные, и поэтому они такие ненадежные. Малейший ветерок, и все рушится, служение бросают, все. Так вот, Христос мог бы это сделать, но Он этого не сделал. Дорогие мои, так вот, заканчивая это, я хочу сказать следующее. Честолюбие – вот она причина негодования. Причина оставления служения многими служителями. Не то, что кто-то принимает или не принимает. Павла не особенно баловали. Где бы ни появлялся Павел, всегда являлась оппозиция. Они следовали за ним по пятам. Чего только они о нем не говорили. Но Павел принял служение от Господа. И он говорит, я ничем не дорожу. В том числе и своей честью я не дорожу. Ради Иисуса Христа, ради того, чтобы исполнить то веренное мне служение, потому что я его принял от Господа. Вот оно, причина недовольствия, пренебрежение чашей Господней. А Господь говорит для своих учеников и для сегодняшних сослужителей, чашу мою будете пить, никуда не денетесь. Если вы мои ученики, вы не будете пренебрегать моей чашей. Вы не махнете рукой и скажете, не хочу, ухожу. Значит, ты не являешься его служителем. Значит, ты самозванец и больше никто. Но если ты мой избранный сосудом, помните, как говорит Христос, я покажу ему, сколько ему придется пострадать за меня. И крещением, которым я крещусь, ты, Павел, крестися, и не только Павел, но на протяжении этих 2000 лет до сегодняшнего дня у Господа были, есть и будут те, которые будут пить чашу, не будут пренебрегать чашей Господней, будут пить и будут креститься крещением, независимо от того, будут ли они в почете, уважении, или о них будут ноги свои вытирать. Вот к чему ведет наш Господь. Итак, истинное величие совсем противоположно мирскому пониманию величия. Итак, я думаю, что это очень важный, нужный и необходимый урок для современного христианства. Да поможет нам Господь усвоить этот урок и быть именно теми служителями, которые всегда готовы пить чашу и пьют эту чашу, готовы не только креститься его крещением, но и креститься, как крестился наш Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, я благодарю Тебя в этот вечерний час за то, что по милости Твоей Ты дал сегодня возможность нам собраться здесь в Доме Твоем. Господи, я особенно благодарю Тебя за те откровения, которые Ты открываешь мне. Господи, то, чего я раньше не разумел и не понимал. Я славлю и благодарю Тебя, Господи, но я прошу Тебя и моляю, чтобы то, что Ты открываешь в Своем Слове, чтобы и я, и каждый из нас были не просто слушателями, но были именно теми сосудами, через которых Ты, Господи, являл бы свою любовь, являл бы спасение также и для других людей, чтобы Ты помог нам быть именно теми служителями, поистине великими служителями, великими людьми, которые в этом мире безумными выглядят, но зато по Твоим меркам, Господи, это в действительности совсем не так. Хвала Тебе, Господи, за то, что у Тебя всегда были, есть и будут такие великие люди, как Павел, который все, абсолютно все почитал за сор ради познания истины, ради того, чтобы исполнить служение, вверенное Тобой для него. В действительности, это была жертва, это была посвященность. Господи, как мало мы сегодня похожи на Павла и на других таких людей, посвященных Тебе на служение. Прости меня за это, Господи, и нас прости за это. И помоги нам, Господи, в действительности изо дня в день усовершенствоваться и уподобляться Тебе, Спасителю нашему и Богу нашему, который претерпел казнь вместо радости, вместо ликования, вместо славы, претерпел такие ужасные, ужасные оскорбления, противления со стороны этого мира, а также и смерть. Господи, как мы счастливы, что мы имеем такого чудного и дивного Царя Славы. Благодарим Тебя за это, Господи. Благослови сегодня нас, здесь стоящих перед Тобою. Благослови, Господи, нас тем, чтобы мы изо дня в день все больше и больше проникались жаждою слышания Слова Твоего, жаждою общения с Тобой и также друг с другом, и жаждою, Господи, посвященности своей жизни Тебе, независимо от обстоятельств и условий жизни здесь на земле. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови всех больных в нашей церкви, Господи, Ты знаешь и больных, и тех, которые просят нас молиться о них, больные, Господи, из других церквей, из других городов, также, Господи, я прошу Тебя также, чтобы Ты помог и дал выздоровление сестре нашей Софии, приступа там в Аргентине, чтобы и ее операция, и послеоперационный период прошел успешно. Господи, она могла вернуться домой, а также в церковь. Также я прошу Тебя и за других больных, и за эту крошечку в Сан-Диего, я прошу Тебя, и за нее, и за ее родителей, также там в Ванкувере, Ты знаешь, и эту девочку, ее состояние также, Господи. И многие другие наши, Господи, просьбы, чтобы мы молились. Ты знаешь этих людей, некоторых из них мы забыли имена даже, но Ты помнишь, и поэтому мы приносим на руках молитвы каждую из этих просьб. И особенности в нашей церкви я прошу Тебя, за семью Лещук также, за семью Розман также, за Аню Анисимову прошу Тебя, за сестру Петерсон, за Павла Приступу, за Надю Кузичеву. А также я прошу Тебя и за Нелю с Васей, чтобы Ты и их потряс также, Господи, еще и еще раз. И многие другие, Ты знаешь, Господи, каждую душу, почему отсутствуют наши сестры и братья в этот молитвенный час церкви. Услышь нас, Господи, отпусти нас от ног с Твоим божественным миром, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.